государство должно действительно тоже поддерживать эти вложения, в том числе и деньги, и ВТО.
Но вот только российское государство считает не совсем так. Я объясню. Мне кажется, что мы сейчас говорим о проверках, но я хочу привести несколько примеров того, чтобы понимать, в какой атмосфере находится гражданское общество в России. Оно находится в атмосфере позиции власти по отношению к НГО, которую можно сформулировать одним словом. Это слово, на мой взгляд, контроль. Вот во всех действиях, несмотря на то, что этот подросток, но этот подросток весьма сознательный, и у него есть понимание того, как надо действовать. Надо действовать под словом «контроль». Несколько примеров того, что произошло за последний, можно сказать, год после возвращения Путина на пост президента. Введены в Уголовный кодекс понятия «государственные измены» и «государственные тайны». И, в принципе, очень многие правозащитники, мы с Надеждой это прекрасно понимаем, особенно те, кто, допустим, занимается защитой окружающей среды, могут отнесены к тем, кто наносит, кто участвует в государственной измене и наносит вред российскому государству. Допустим, мы выступаем за возобновляемую энергетику. Значит, что? Значит, мы хотим, чтобы сокращалось строительство атомных станций. Это вред нашему государству. Можно так считать. Здесь есть Елизавета Глинка. Я думаю, что она лучше меня в следующей сессии может рассказать о том, что государство пытается поставить процесс добровольческой деятельности под контроль в России. Для того, чтобы не было излишних инициатив. Инициативы должны быть, но только подконтрольные государства. Введены огромные штрафы для участников несанкционированных публичных мероприятий. То есть, если мы не можем уже совсем вас разгонять, но мы вас будем штрафовать финансово хотя бы, совершенно несоизмеримые. И еще последнее, что было сделано, было возвращено. Год назад оно было исключено из Уголовного кодекса, понятие клеветы, а теперь оно возвращено в Уголовный кодекс. И в принципе, если хорошо посмотреть, то все, что мы здесь говорим, при желании можно сказать, что это клевета. И если все вспомнить вместе с тем, что казалось бы, мы же можем пойти и защитить свои права в суде. Мы можем в суде доказать, что это неправда, что органы неправильно нас проверяли и так далее. Но здесь мы приходим к тому, что надо констатировать, что у нас нет независимого, справедливого суда в России. И вот в этой вот обстановке, к сожалению, мы и защищаем права граждан в России. Я могу привести только тоже несколько примеров по конкретным людям. Год назад было заседание Совета по правам человека, и тогда еще президенту Медведеву мне удалось рассказать о трех защитниках экологических прав граждан в России, обратить его внимание на нарушение, на их преследование. Это был Максим Безлин, он депутат в Екатеринбурге, защищал от вырубки сквер. Вот теперь он находится в колонии по приговору суда. Это Сурен Газарян, он защищает Черноморское побережье от строительства там дачи от вырубки сосен. Он теперь в эмиграции в Эстонии. И Александр Синотрусов, это Ленинградская область, тоже защищал от вырубки природный заповедник. Вот он избит, и те, кто его избивал, не найдены. То есть, когда касается дела какой-то конкретных людей, у них есть очень-очень большие проблемы. Касаемо того, какой должна быть дипломатия. Но было бы, наверное, странно, если бы мы посоветовали вам вести тайную дипломатию, чтобы только никто ничего не знал. Это, конечно, на мой взгляд, даже перспективно. И я могу сказать, что когда лидеры иностранных государств спрашивают наших лидеров о том, что у вас там за проблемы с НКО, и говорят конкретно о имеющихся проблемах, это чрезвычайно важно. Я могу сказать, что в истории нашей организации в России Белона началось с того, что наш председатель Александр Никитин был арестован по обвинению в ФСБ, и его из застенок ФСБ вам и ногам вытащило то, что когда президент Ельцин приезжал в какое-либо государство, его тут же спрашивали, а что у вас с делом Никитина? В любом государстве. Вот это один из чрезвычайно важных рецептов. И последнее, я хотел бы поддержать то, что Мы должны и на своем тоже примере показывать, что права человека не имеют границ, в том числе и на своем примере. И поэтому, когда на прекрасно созданной площадке гражданский форум «ЕС Россия», мы должны действительно обсуждать не только отдельно проблемы. Вот сейчас мы обсудим проблемы России отдельно, а потом мы обсудим проблемы ЕС отдельно. То мы должны совместно обсуждать, что происходит в России, потом также совместно обсуждать, что происходит в Германии и в других странах. И тогда мы на деле будем показывать, что мы не только тут пришли поклеветать на наше государство, а мы действительно обсуждаем проблемы и тех государств, и тех, и тех.
Вот. Спасибо большое.
Большое спасибо. Я хотел бы обратиться к господину Хиндорф. Меня зовут Либериус, общество восточных связей. Господин Юров, вы как хороший знаток правовой системы вашей страны, вы это показали, что вы действительно знаете правовые обстановки. Это очень хорошо. У меня два вопроса к вам. Господин Юров, во-первых, мы в основном занимаемся вопросами отношений. Мы занимаемся положением в России и в Белоруссии. Наш дом Гейдельберг находится в Симферополе, у нас там есть имущество, мы вводим разные судебные процессы там, и все время оказывается, что нам необходимо четко знать правовые положения для того, чтобы на основе существующих законов добиться успеха в судебных разбирательствах. Вопрос к вам. Знаете ли вы и положение, правовое положение в Украине, в Узбекистане? И если да, то следующий вопрос. И следует ли ожидать подобные законы, как они сейчас существуют в России и для Украины? И в Узбекистане еще второй вопрос к вам. Вы уже опубликовали разные статьи и другие произведения. Я хотел бы просто спросить вам о списке ваших произведений. Потом. Меня зовут Хью Блишнс, я от Human Rights Watch, я здесь работаю в Берлине, но мы, конечно, сотрудничаем и с нашими коллегами в Москве. У меня два конкретных вопроса. Два господину Меллеру. Очень интересно было вашим предложением, что Германия должна быть готова принимать политических беженцев, больше политических беженцев. Есть ли с вашей стороны предложение о том, как это сделать, например, для Германии или для других стран? Мы, может быть, и готовы оказать содействие. И вопрос господину Юрову. Мне показалось очень важным, что вы отметили нарушение прав человека в Узбекистане, в Казахстане.
Европейскими неправительственными организациями и NGO, неправительственными организациями в России и в других странах Советского Союза, Эгард Мас, Германо-Кавказское общество, уже в течение 15 лет работаем с беженцами из Чечни во время процесс оказания социальной помощи. У меня здесь же большой приток беженцев из Чечни, из Германии, Германии совершенно не готовы к этому. Господин Меллер, какие возможности вы на вас существуют для государства, общества и для организации гражданского общества, работающих в Узбекистане в Чечне? Как они там трудятся обеспечить соблюдение верховенства права в Чечне? Существует два законы системы, традиционные законы Чечни, конституция в Российской Конфедерации и, конечно, шариат, который ведет со стороны кадров сверху. Это законы
Она боялась говорить на немецком языке в другой стране. ощущает свою вину перед другими. Почему я об этом говорю сейчас? Может быть, даже кому-то покажется, что я не к месту. Мы партнеры многих нескольких организаций и фондов. И это чаще всего не связано с деньгами. Например, мы партнеры фонда Генри, но финансирование этой организации получали там где-то 8 лет назад, 2000... Я уже не помню, по-моему, евро уже. А это было давно. Но мы всегда были партнерами. У нас есть многолетний, долгий партнер, замечательнейшая организация женская, ОМИН. И именно там я познакомилась с той девушкой, о которой говорила ранее. Несколько дней назад в городе Новочеркасске прошел семинар по укреплению потенциала лидеров Северного Кавказа. Мы на этот семинар пригласили наших новочеркасских коллег. Всего там 3 человека, 2 женщины. Позавчера в интернете появилась статья, в которой написано, что в Новочеркасск приехали фашистки учить нас демократии, а пригласила их предательница нашей родины чреватого. И туда пришли и называются поименно все женщины, которые были на этом семинаре. И все бы это было бы смешно, если бы не было так грустно. Не люди, которые, не человек, который это написал, меня наломал, а то, что ФСБ в тот же день стали по одной вызывать всех участниц этого семинара и задавать им вопросы, а откуда они знают там и Роуз, и Марину Красы. А кто-то, что за фонд Генриха Доля? И почему вы с ними работаете? И почему вы пошли на этот семинар? И вот тут у меня вопросы ко всем. Мы получаем финансирование, участвуем в серьезных конкурсах. Это никто не принес нам деньги на лопате и не сказал, возьмите, делайте, что хотите. Мы заключаем договора и контракты, в которых подписываемся, что мы не участвуем в политической деятельности. В этом году Союз женщин дома, фонд Генриха и ОМИН получили финансирование Совета Европы. И когда начались компании, проверки, ФСБ, прокуратура, связанные с этим проектом, где Совет Европы? Он на что деньги выделил? На какую работу? Почему нет заявлений протеста? Что эти проекты финансируются в соответствии с международными договорами? И почему субъект международного процесса ведет себя так? И за что это происходит? Где? Где те, кто дают деньги на ту работу, которой мы занимаемся? Почему мы только одни занимаемся отбиванием и доказыванием, что мы не ведем сейчас и не занимались подрывной деятельностью? Мы работаем с людьми, с человеком, с его сознанием, с пониманием, что он человек. И последнее, что мне хотелось сказать, именно в связи с той публикацией, с той реакцией. Мне кажется, нам нужно продолжать дружить домами. Есть обменные программы. Приглашайте им кого и давайте встречаться там и там. И на уровне правительства, и субъекта федерации, и в общественном. Чтоб все видели, что мы продолжаем искать то общее, что нам позволяет оставаться людьми. Я приглашаю в нашу Ростовскую область и депутатов, и представителей власти НКО. Давайте вместе с вами встречаться и с людьми, и с общественниками, и с властями в регионах. Пусть люди продолжают видеть все, что было. Мы работаем для того, чтобы оно не повторилось никогда. Спасибо.
Stehende Leute im Gespräch bleiben, aber ich habe eine ganz große Bitte an unsere russischen Partner. Bitte sagt nicht, Russland sei ein Heranwachsender. Denn diese Interpretation passt nicht und sie wird uns auch nicht weiterführen. Wir werden ein großes Problem für die deutschen Jugendlichen, Entschuldigung, ich mache auch nur Jugendaustausch, zu erklären, ein Land zu verstehen, von dem offizielle Vertreter sagt, es wäre ein Entwicklungsalter, ein Jugendlichenalter. Es führt uns nicht weiter. Ich glaube, es ist eine kulturelle, traditionelle Entwicklung in Russland, die vielleicht angefangen hat mit der Suche nach der geeigneten Religion durch die Fürstin Olga im 10. Jahrhundert. Wenn schon, dann aber nicht solche Pauschalisierung des Brillens hier nicht weiter.
Auswärtigen Ausschuss und Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.
möchte zunächst einmal zu Herrn Franke sagen, es ist sicherlich wichtig, auch vor der eigenen Tür zu kehren, Herr Franke. Das ist unsere Aufgabe. Das ist übrigens auch das Prinzip des Rotarates, dass alle bereit sind, ihre Türen aufzumachen und vor der eigenen Türe zu gehen und die schwarzen Flecken offen zu lassen, die wir in unseren eigenen Ländern haben. Aber dabei muss man niemals sterben, die Sonst minimieren wir das, was derzeit in Russland passiert. Vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof sind von Deutschland 1.500 Klagen anhängig. Aus Russland 28.000. Das zeigt schon darauf hin, dass der deutsche Rechtsstaat anders und besser funktioniert als der russische. Und wir können es nicht gleichstellen. Wir haben hier vielleicht mit Ärgernissen zu tun, mit bürokratischen Hindernissen, die wir wegräumen müssen. Aber bei uns müssen die Menschen nicht in dieser Weise ins persönliche Risiko gehen. Und das ist auch das, was wir heute gerade lernen. Es geht bis hin zu dem sichtbaren Risiko, ob ich eine Haftstrafe bereit bin, in Kauf zu nehmen, wenn ich eine Demonstration anmelde, von der ich nicht wissen kann, ob sie vielleicht begleitet oder sogar eine Provokation begleitet oder eine Situation. Zu der Frage der Experteneinschätzung. Auch dafür ist der Europarat da. Es gibt eine Venedig-Kommission im Europarat, die Gesetze überprüft, da sind Experten. Auch die Berichterstattungen aus dem Europarat dienen genau diesem Zusammentragen von Expertise. Das bedeutet aber nicht, dass dann schon Russland diese Expertise als objektiv zusammengetragen akzeptiert wird. Ich mache damit gerade Erfahrung, seit 2 Jahren versucht der Europarat, nicht als Berichterstattung eines Nachfolgeberichts von Sabine Leutmeiser-Schnarrenberger über Rechtsstaatlichkeit im Umgang Belarus, Frankreich und Deutschland, also in verschiedenen Staaten, nach Russland zu entsenden, bekommt seit 2 Jahren keine Einladung von der russischen Regierung. Also, es ist schon, wenn man genauer hinschaut, etwas schwieriger. Zu der Frage der Visa. Wir wissen inzwischen, was verhandelt wird. Es ist auch im Deutschen Bundestag offengelegt. Es gab am vergangenen Freitag dazu eine aktuelle Studie zu den anstehenden Visumsliberalisierungen. Das hat sich folgendermaßen entwickelt. Die Europäische Kommission verhandelt auf der Basis der Reziprozität. Das heißt, die Europäische Union sagt nicht, wir finden, dass Studenten, Wissenschaftler, Familienangehörige, Geschäftsreisende als erste die Gruppen sein sollen, denen wir mehrfach dieser Liberalisierung oder Visumsfreiheit gewähren. Das könnte die Kommission sagen, tut sie aber nicht. Sondern sie sagt, wir verhandeln das mit den gegenüberliegenden Staaten, in diesem Fall Russland. Und Russland hat bisher diese Vorschläge boykottiert und hat gesagt, wir stimmen nur zu, wenn unsere Dienstpassinhaber Reisefreiheit bekommen, also visumsfreies Reisen für Dienstpassinhaber im Tausch gegen Mehrfachvisa für bestimmte Gruppen. Russland wollte dafür 180.000 Dienstpässe austeilen. Das hätte bedeutet, dass wesentliche Funktionäre, die höheren Beamten, und die ein Teil des Systems ist, visumsfrei reisen kann, während nach wie vor die Zivilgesellschaft sich an den Konsulaten einstellen muss. Deutschland hatte das Zusammenhang blockiert und wollte diesem Vertrag nicht zustimmen. Der Bundesaußen- und der Bundesinnenminister haben vor einigen Wochen Bundesdienstbeginn für dieses Abkommen. Ich finde das falsch. Ich finde, dass es nicht gehen kann, dass wir so asymmetrisch agieren und denen, die Teil dieser Pressionsapparate sind, visumsfrei Arbeitsweise und erleichtert werden Sie alle diese Anstellungen. Ich bin der Meinung, dass Sie verbunden werden müssen, NGOs zu dir, wie zuerst und dann auch die Nomenklatur. Das ist eine Auseinandersetzung, die gerade läuft. Die ist nämlich zusammen in Brüssel, aber ich bin leider genau die Einzige, die diese Informationen hat. Und deswegen wollte ich hier gerne in den Raum geben und ein letztes, was ich mir noch frei habe, zu sagen. Es ist natürlich schon schwierig. Wir haben den Magnitsky-Akt im deutschen Parlament. Das vielleicht auch unsere Information. Wir haben ihn eingebracht. Gut gefühlt habe ich mich dann nicht, weil es ist heikel, eine bestimmte Gruppe von Menschen von vornherein auszusperren. Und es ist vollkommen klar, es gibt in der deutschen Außenpolitik überhaupt keine Chance, dass dieser Magnitsky-Akt mehr als es ist schwierig, denke ich, wenn aus der deutschen Politik von namhaften Persönlichkeiten Kommentierungen hier abgegeben werden, dass die Arbeit der deutschen Stiftungen in Moskau schädlich sei. Das ist wirklich schwierig, weil das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die wie in Russland sagen, dass eigentlich nur Regime-Change herbeigeführt werden soll durch die deutschen Stiftungen. Und ich finde, dieses Bild sollte für euch, die ihr auch diese Unterstützung braucht, gut sehen.
Ich habe jetzt noch zwei Leute auf der Liste. Zweite Reihe. Dann haben wir noch jemanden auf der Liste. Dann würde ich sagen, kommen wir wieder hier zurück aufs Podium. Ich nehme einfach mal mit uns hier den Anspruch. Wir haben 10 Minuten später genommen, sind die 10 Minuten auch noch dran. Aber das heißt, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Das ist doch. Я представляю общество, международное общество России и Германии, которое было создано и имеет традиции еще с 20-го года в Бременской республике. И было создано, сформировалось в 72-м году при поддержке Вилли Брандта и господина Заветова. И мы благодарны господину Шопенхофу за приглашение. Президент общества господин Росляк не смог прийти, потому что сейчас идет сессия Совета Федерации, и мне поручено представлять общество. Во-первых, хотел сказать, что мы не являемся правозащитной организацией, а давним обществом, давней дружбы, развития дружбы и серьезных связей. Но тем не менее, мы уже испытывали эту трудности, о них я скажу, и скажу об истории и некоторых предложениях. Что касается истории трудностей, то хочу сказать, что один подросток, по фамилии Касьянова Михаил Касьянов, в 2002 году осматривал дом дружбы народу на Воздвизнике, возглавлял Терешкова, 90 человек, и сказал, это хорошее здание, здесь будет дом приема правительства. Его следствие организации дружбы покинули это помещение, на улицу, никуда. Наше общество занималось юбами, Шиллером. В нашем составе видны отечественные полномочные представители Германии. И вот долгое время мы боролись за место, где займем это место. Наконец, заняли достойное место на улице, значит, рядом с правом Спасителя. Но я бы хотел в своем выступлении постараться быть кратким и два момента осветить. Первое. Здесь мы должны понимать, что те трудности, которые встретили НКО, это те объективные трудности, которые связаны с трудностями роста, становления. И вот то, что сказал господин Юров, абсолютно правильно, подростки всегда когда-то вырастают и меняются ситуация. Чтобы это происходило быстрее, необходимо массовое гражданское посвящение. Вот такое массовое гражданское посвящение возможно благодаря активному участию НКО в образовательных программах, обменных. Чего, ребята, мы говорим о том, что обмен есть. Вот мы за год увеличили число изучающих немецкий язык в 10 раз в 4 вузах Москвы, при общем падении. Но мы пошли по пути какому? Мы предлагаем видеть общие проблемы России и Германии. А какие проблемы образования? У нас избыток юристов и экономистов, а нет профессиональных рабочих, специалистов при каком плане и отвечать на вызовы технологически инновационные, не очень просто в такой ситуации. Поэтому вот и господин Франко предложение, может быть,
Слово задаем дание отношений, тем более дание партнера. В этом плане, чтобы не отчитывались в ВУЗ, я с Санкт-Петербурга приехал, новый заместитель, у нас очень много, потому что самые талантливые люди у нас в Санкт-Петербурге проживают. Поэтому приехали и как бы в качестве проверки человек приехал. И она мне говорит, ну что общество России и Германии? У нас свое отдел международное есть, вот нам посредники не нужны. Но когда она видела ту степень работы, которую мы проводим, мы согласились, мы оказались востребованными, а по здоровью выяснилось, что их обмены, это галочка, 5-6 человек в год. Но какое же массовое посвящение, какое массовое сознание, какое отношение к авторитету международных или иных некоммерческих структур будет в регионах, когда молодежь друг друга не видит, а агитация проводится по всем вопросам только в аудиториях. И на этом все заканчивается. У нас есть общая проблема, о которой хотелось бы сказать, и в России, и в Германии. Это элементы экстремизма. Вот то, что ты сказала госпожа Панфилова, о том, что есть определенные социальные слои, группы, которые занимаются военно-патриотическим другим воспитанием, что очень важно, безусловно, но которые мало образованы. Вот госпожа из Новочеркасска сказала о том, о некоторых вопросах, я скажу такое. Меня пригласили побеседовать в плане развития германо-российских отношений с авторитетом одним, советником, физик по образованию, занимается историей. Вот он мне говорит, вы знаете, о древности нашего дома, вот Махабхарата, эпос индийский, это слово российского хана, дом. Он спутал 40 веков. И вот такие люди, которые попадают, они вообще есть не движение, другое, они его дискредитируют и как бы прочим. Я хочу сказать тебе коротко, что у нас вопросы, связанные с второй проблемой, экстремизм. Для этого надо, когда дети, ребята, школьники занимаются
организацией общественной, которая работает с инвалидами в Санкт-Петербурге, перспективы. И я очень коротко хотела сказать об одном аспекте, который мы здесь пускаем. Вот мы сидим и интерпретируем послание власти, которое содержится в законе в агентах и в проверках. Но на самом деле одна из страшных сторон всей истории, что это послание очень неясное. Вообще послания от власти, которые идут, они очень неясные, очень двойственные. И мне кажется, возвращаясь к вопросу о том, чем нам может помочь немецкое общество и руководители немецкого государства, мне кажется, что нам необходимо способствовать прояснению вообще послания власти, чтобы оно было до конца додумано, чтобы оно приняло какой-то ясный характер. Да? И это возможно только в открытом диалоге. И мне кажется, я вот принадлежу к числу 40 организаций, которые подписали письмо Путину с вопросом о том, где эти миллиарды, которые он объявил, и кто, собственно, их получил. Мы бы очень хотели видеть этот список. И есть еще целый ряд вопросов. Мы направили, например, письмо в Минюст. Мы агенты или нет? Очень хочется знать, потому что мы занимаемся политической деятельностью, мы стараемся улучшить законодательство в Российской Федерации, мы подаем свои предложения. Да, так вот агенты и получаем финансирование, да, в том числе за границей. Так агенты мы или нет? Ответа нет. На наше письмо о том, где миллиарды, ответа тоже нет. Мне кажется, очень важно получить ответы, побудить власть додумать до конца все последствия предпринимаемых действий, потому что сон разума рождает чудовищ. Когда одно из чудовищ нам было только что описано, да, когда неясные послания ведут к злоупотреблениям на местах. И, конечно, нужно делать этот диалог не только открытым, но и публичным, для того, чтобы все российское общество, европейское общество могло в нем участвовать и использовать это как шанс для большей ясности общественного сознания в том числе.
На нам
Я считаю, что я как раз собираюсь.
стараюсь уложиться в 2 минуты. Как могу сказать, что практически все вопросы, которые были, они настолько серьезные и настолько требуют, не знаю, отдельного длинного разговора, что это просто за там минуту или 30 секунд отвечать, что делать, например, в Чечне, или что делать с беженцами, или там как изменить ситуацию, ну это просто будет профанация, конечно. Вот. Тем не менее, буквально 2-3 момента. Первый момент. Законы Российской Федерации, которые были приняты в последние годы не только по иностранных агентам, активно обсуждаются на всем постсоветском пространстве. И вот я только что приехал из Кыргызстана, который до сих пор является одной из самых свободных стран в Центральной Азии, именно сейчас в парламенте поставлен вопрос об иностранных агентах. То есть эта зараза, эта чума распространяется очень активно и будет распространяться дальше, если ее вовремя не остановить. И это, безусловно, уже идут разговоры в украинском парламенте. Причем, что удивительно, это поддерживают и оппозиция, и власти. Потому что там есть очень сильная нацистская оппозиция, буквально нацистская, не просто националистическая. И она полностью за закон об иностранных агентах есть. Проправительственные силы тоже за этот закон. Так что там, в этом смысле, он со свистом пойдет непременно. И подчеркиваю, если это на уровне Совета Европы, или у России не остановить. А по поводу беженцев, один такой небольшой совет, это к вопросу о символических действиях гражданского общества. Вот пусть, например, несколько гражданских организаций, которые занимаются здесь правами беженцев, назначат своего гражданского омбудсмана по делам беженцев из постсоветского пространства. Это будет красивый символический акт. Уже само объявление такой персоны означает, что в этих странах все очень хреново, и что вот потом беженцев просто будет огромный. Вот сделайте это, это очень простое, не требуется никаких денег. И вообще мне кажется, что одна из самых важных вещей, которые нужно делать, нужно приглашать спикеров из России, вообще из постсоветского пространства, и их просто знакомить с студенческими аудиториями, с так сказать, общественностью различных городов. Мне кажется, что одна из больших проблем, что местное гражданское общество все-таки не понимает, что происходит в Востоке Ответы. У меня нет такого ощущения. Или понимает, но очень слабо. Причем как усиливая эти стороны, так и наоборот, недооценивая людьми. Спасибо.
Я, коллеги, прежде всего хотела поддержать Андрея, то, что вы, мне кажется, это просто первое и самое срочное, что нужно сейчас сделать, это необходимо на очень высоком уровне международном уровне предпринять анализ ситуации вот, с оценкой как бы, со стороны международного права, вообще, как говоря, не только законом о иностранных агентах, а что вообще происходит с ограничениями или с возможностями ограничения деятельности иностранных организаций в отношении некоммерческих организаций стран, различных стран. То есть есть ли уже такие ограничения, если есть, то как они работают, в каких случаях они могут быть. И отменить вообще вот этот закон, потому что иначе мы получим вот этот вот эффект, действительно закон будет приниматься еще и в других странах, и я не знаю, к чему мы тогда все придем. И еще я хотела сказать по поводу того, что сегодня вчера очень много говорили о том, что одна из проблем в России, в том числе того, что происходит сейчас с преследованием НКО, это то, что люди относятся к матери своей граждане равнодушно. Потому что, хотя Валентина говорила, что Череватенко, что у них не так, что у них знают их организацию, например, МТВ, но все-таки я тоже сама знаю по многим опросам, которые проводились, что граждане у нас все-таки достаточно мало доверяют, правда, некоммерческим организациям. И если бы было иначе, то, наверное, бы сейчас бы вот в таких условиях преследования должны были бы тысячи организаций, тысячи граждан выйти на улицу просто в защиту некоммерческих организаций. Однако этого не происходит. Мне интересно, если бы в Германии такое было бы, вышли бы люди, они стали бы массово как-то выступать в защиту некоммерческих организаций или нет. Ну, и что делать, чтобы эту ситуацию менять? Это, я считаю, это важнейшая проблема. И может ли как-то помочь международное сотрудничество? Я думаю, что да. Я помню, как еще, когда в 90-е годы очень сильны были действительно такие обмены международные, причем не только на уровне организации, но даже на уровне просто людей, когда люди видят, как это работает в других странах, вот эти их гражданские общественные организации, как это реально влияет на людей, помогает людям вообще расширять как-то горизонты людей. Мне кажется, здесь действительно вот большее внимание к этим международным обменам очень было бы важно. Спасибо.
Спасибо большое. Что там?
Ich denke, womit wir es wirklich hier zu tun haben, heute, in den nächsten Monaten, so vielleicht in den nächsten Jahren, das ist einfach die Schwierigkeit, auch die Schwierigkeit, aber so ist natürlich die Erkenntnismöglichkeit. Und das ist, glaube ich, die ganze Phase auch bei uns, auch mit der Partnerschaft mit den russischen Partnern, trotzdem, die Russen, das ist einfach auch ein Teil der ganzen Welt, nicht nur besteht, sondern die auch sich als Lebensträger schon erwiesen hat und die uns allen großen Vorteile der Lebens gesteht. Und was ich jetzt nicht so sagen kann, ist das Wahl der Kirche, die wir nicht übernehmen. Ich bin gefragt worden, wie es geht, verschiedene Archive oder ähnliche Dinge, das heißt auch eine Möglichkeit, früher nicht vielleicht 40, 21 Jahre
Thank you. Продолжаем нашу контакт.